Как всегда по пятницам мы проводим общение, вы задаете вопросы, я на них вам отвечаю. У меня, как я уже говорил, довольно часто вопросы как бы остаются лишними, на которые я еще не успел ответить, поэтому я в порядке очередности на них отвечаю. Первый вопрос, который мы будем сегодня рассматривать, это вопрос Гали из Дегтярска. Она пишет следующее. «Саша, ты говоришь, что верующие плодят детей. А должны ли в последнее время верующие рождать детей?» Ну, вопрос, в общем-то, такой, будем говорить, нормальный, да, с учетом того, что мы все-таки верующие, ну, ожидаем второе пришествие Христа, знаем признаки пришествия Христа, и тем более, когда мы видим, что сегодня творится в мире, какая сегодня нестабильность, да, которая именно подтверждает, что мы действительно живем накануне больших заключительных событий, которые должны произойти на нашей планете. Действительно возникает вопрос, нужно ли верующим рождать детей. Ну, я еще и почему тоже, ну, как бы хочу, отвечая на этот вопрос, кое-какую информацию вам сказать, что если учитывать, да, что вот будут гонения, да, потом, если учитывать, что будут и убийства, уничтожение народа Божьего, далее будут 7 последних язв, то действительно, вот так, когда задумаешься, что придется и жилище бросать, лишишься, кто-то лишится пенсии, кто-то лишится работы, ну, жилище будет брошено или отнято. И действительно, если представить себе, что на руках маленькие дети, то не позавидуешь ни родителям, ни детям, которые окажутся в таком же положении бедственном, как и их родители. Действительно, нужно ли верующим накануне второго пришествия рождать детей? Ну, первое, что хотел бы я сказать, это, знаете, вот у верующих есть такое, бытует такое мнение. Ну, вот и Павел писал, что вот уже последнее время, а вот с того момента уже прошло 2000 лет почти, да, а вот последнее время, все последнее время, вот если бы не рождались дети, то и верующие бы, наверное, перевелись бы, да. Ну, и типа многие так понимают, что, ну, последнее время это очень-очень такое растяжимое понятие, поэтому мало ли что там, как там будет, может и ничего такого в этом и нет, да. Но опять-таки я говорю, может так научили, может так объяснили им, может они так понимают или хотят понимать, ну, тем не менее, как бы, вроде бы тоже есть основания, ну, считать, что все-таки рождать детей – это естественное дело, естественный процесс, и, ну, как бы, не стоит воздерживаться от деторождения. Ну, что я могу сказать по поводу того, что сейчас происходит в мире, да, конечно, можно предполагать, что нам осталось очень-очень немного, хотя бы только по той причине, что мы знаем, что завершающим моментом, этапом жизни человечества на нашей планете будет новый мировой порядок, о котором сегодня уже никто не скрывает, о котором сегодня все в открытую говорят. И даже я вам должен буду сказать такое, что даже уже люди, видя вот то, что творится на нашей планете, даже многие уже созрели к тому, что действительно был бы порядок, одна страна, не было бы там ни Украины, ни России, ни Америки, ни Европы, ни Брюссель, ни Москва, ни Киев, ни Вашингтон. Никто бы никуда не вмешивался, одна страна, границ нету, армия одна, полиция одна, зато стабильность и так далее и тому подобное. Многие даже уже созрели к такому. Ну, коснемся теперь вопроса рождения детей. Учитывая, что сегодня уже в открытую говорят, и раньше хотя бы там, ну, знаете, где-то кто-то что-то как-то скажет, да, по поводу мирового порядка. Сегодня это открытая тема, об этом уже никто и не пытается это как бы скрыть или завуалировать. То есть действительно то, что происходит на нашей планете, мы видим, что действительно мы живем накануне последних событий. Ну, а теперь вопрос с деторождением у верующих, да? Должны ли в последнее время верующие рожать детей? Я думаю, вы понимаете, это настолько тонкий, деликатный вопрос, что вот просто взять бы, знаете, как в церкви, навести церковный порядок и сказать так, чтобы детей больше никто не рожал. Последнее время, братья и сестры, так что старайтесь, воздерживайтесь и так далее и тому подобное. Вы понимаете, что никто никому не может запретить. Есть семья, есть муж, есть жена. Они как бы решают вот, иметь детей или не иметь. Иметь одного, двое или, как говорят, сколько Бог даст. Никто не вправе в этом вопросе, ну, будем говорить, настаивать. Можно сказать, можно объяснить, можно привести какие-то доводы, аргументы, да, но опять-таки никто не вправе это навязать какой-либо семье. Далее, если говорить о том, нужно рождать детей или не нужно, мы все взрослые, я думаю, и все мы понимаем, что дети просто так не рождаются. Вот просто так, как некоторые говорят, Бог дал. Не дает Бог, и аисты не приносят детей родителям, да. Дети возникают, появляются в мир Божий, сами знаете, благодаря чему. Поэтому, если задать вопрос, должны ли в последнее время верующие рождать детей, да, то нужно сказать честно так уже, если не, чтобы дети не рождались, ну, если родители, ну, будем говорить, в силу уже такого осознания последнего времени приняли бы такое решение, то вы понимаете, что нужно отказаться от интимной близости мужа и жены. Опять-таки вопрос. Люди женятся. Ну, женятся у многих, извините, я уже так буду говорить, у многих интимные отношения это чуть ли не, как говорится, самое что ни на есть заветное, да, в браке. Что теперь-то наконец-то можно иметь интимные отношения, и кто теперь вправе ограничивать? Это же уже не блуд, да? Это уже вроде бы нормально, муж, жена и все. Поэтому, если говорить о том, что детей не стоило бы рожать, то нужно было бы созреть до такого уровня самоосознания, чтобы люди тогда воздерживались и от интимных отношений. Иначе, ну как говорит, детей не должно быть, а интимные отношения должны, то есть имеют право на существование. Вы понимаете, насколько все взаимосвязано? Далее. Кто вправе, опять-таки, настоять или сказать, что, вы знаете, должны быть, вот как апостол Павел пишет, как брат, сестра, имеющие жен должны быть, как не имеющие и так далее и тому подобное. Опять, кто вправе это сказать? Я не говорю даже про детей. Кто вправе, допустим, бы, или я, или кто-то, или где-то в церкви, да, ну, чтобы так заявил, так... Если кто не будет бороться с обидою, значит все, разговор окончен, членство церкви вы лишаетесь, да? Опять-таки, ну вот поставить вопрос ребром. Вы понимаете, что церковь – это общество людей, которые добровольно пришли ко Христу. Далее, а вот как, кто, каким образом пришел, с каким багажом с прошлой жизни, с каким самосознанием, с каким интеллектом, с какой плотью, да, у всех она, плоть наша разная. У всех интеллект разный, у всех потребности разные. И поэтому, ну вот, сказать всем, что должны вот, вот так вот быть, вот так вот жить, да, что мы верующие, по-другому нельзя, в общем, вопрос ребром ставится, да, вы понимаете, так тоже нельзя поступить. Жизнь, она показывает, мы очень-очень разные люди. Чтобы вы правильно поняли, да, мой ответ на этот вопрос, я просто прочитаю вам некоторые места из первого послания к Коринфянам 7 главы. Ну, это все будет из одной главы, да. Значит, 7 глава с 1 по 6 стих прочитаю. Вот смотрите, как Павел пишет. а о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщин. То есть, обратите внимание, вообще, то есть, видимо, письмо написали Павлу, да, просили какого-то совета или ответа, да, и он пишет, хорошо человеку не касаться женщин. То есть, обратите внимание, вообще не то, что там жениться, и, ну а там без женитьбы это блуд называется, вообще, чтобы никогда в жизни верующий не касался женщины. Ну, а заметьте, как он пишет, красиво, мудро. Но во избежание блуда, то есть обратите внимание, он пишет, хорошо, в общем, вот так. Для духовных людей это будет преимущество. Но люди-то приходят ко Христу и далеко-далеко не духовные. Далее. Для кого-то блуд не искушение. Вот его так воспитали. Вот вложили в его сознание вот такие вот, будем говорить, понятия духовные, да? И он, будучи уже в определенном возрасте, когда мог бы жениться, там, допустим, да, или девушка выйти замуж, а вот они так воспитаны, у них нет вот такой, будем говорить, невоздержанности в этом вопросе. Они в силах себя, ну, содержать в определенном духовном состоянии. Но есть люди, которые не в таком состоянии, не от таких родителей родились, такого воспитания не получили, а может быть пришли из мира, где это уже было, как говорится, и не один раз. То есть потребность у человека в интимных отношениях, будем говорить там физиологическая или от распущенности, но тем не менее есть. Вот такой человек пришел к Богу. Вопрос, куда его деть? Для начала ему хотя бы не блудить, чтобы он или она не ходили где попало и по ком попало. Вот поэтому, потому что если блуд запрещен, а семья зачем? Просто женщина в доме как кухарка, да, или мужчина как снабженец финансовый, да? То может быть для кого-то такая семья вообще, как говорится, не семья. И у человека, который имеет склонность, будем говорить, к блуду, да, ну, похоть есть, я не обязательно буду говорить блуд, да, похоть есть такая. Если ему сказать, что не надо жениться, а он еще не знает, как от этого избавиться, да и на это не будет потрачено один или два дня. Вы понимаете, человек еще не окреп настолько, чтобы быть достаточно духовным, находясь на данный момент на таком уровне духовности, имеет потребность в жене, или женщина имеет потребность в муже. Вы понимаете, в каком плане? И если запретить, если не разрешить, человек вот будет терпеть, 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 а потом как бы с голодухи возьмет и бросится в грехи. Я знаю церкви, я сам там был. Это церкви пятидесятнического толка, но они не такие, как вот все. То есть там есть свои, как говорится, подразделения, отделения от пятидесятников. То есть там запрещено вообще иметь какие-либо интимные отношения между мужем и женой. Там даже спрашивают, знаете, как на исповеди, так, было у вас что-нибудь или нет? Хотя это очень некрасиво. И если, не дай бог, какой-то муж там обнял жену и что-то случилось, но это чуть ли не трагедия. Я когда поинтересовался, будем говорить, семейными отношениями у этих верующих, оказывается, у них второй половины нет, там в основном женщины, мужья все ушли. Это называется проповедь Евангелия, которая обернулась, ну, будем говорить, разводом. Далее. Все ли хотят этого? Тоже вопрос. Далее, все ли там честны? Тоже вопрос. Не каждый признается, вы понимаете, да? То есть это своего рода насилие, как, допустим, у католиков для ксензов целибат существует. Так вот, Павел пишет, что хорошо не прикасаться женщине как бы вообще. Но это для тех, кто созрел, к кто поднялся на такую ступень духовности. Да, для них, может быть, это будет правилом, причем хорошим правилом, и поможет им в еще более быстром духовном возрастании. Но есть люди, которые не смогут так жить. Поэтому во избежание блуда каждый имеет свою жену. Заметьте, жену во избежание блуда. То есть здесь прямо написано, что имей жену, чтобы не блудить где-то на стороне, а иметь с нею интимные отношения. И каждый имеет своего мужа. Далее. Муж оказывает жене должное благорасположение. Уж извините, буду объяснять так, как оно есть. Если жена имеет потребность в интимных отношениях, муж даже, может быть, он духовный очень, не имеет права не оказывать жене должное благорасположение. Вы понимаете, да? Но человек скажет, а я не хочу. Надо было не жениться. Подобная жена мужу. Дальше. Жена не властна над своим телом. Я добавляю, чтобы стать в позу и сказать, а я не хочу. Не хотела, надо бы не уходить замуж. Надо было сразу сказать, у нас ничего не будет. Значит, жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. И дальше сказано, не уклоняйтесь друг от друга. Разве, то есть, заметьте, не просто не уклоняйтесь друг от друга, и все. То есть, как бы, вроде бы указание, занимайтесь и так далее, да? Не уклоняйтесь друг от друга, имеется в виду, когда одна сторона имеет желание, то другая не должна уклоняться, уходить как бы в сторону. Дальше. Разве по согласию, то есть, обратите внимание, на время определенное, удобное и возможное для каждого, да, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе. Понимаете, в каком смысле? Чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. То есть, заметьте, невоздержание еще есть. Но вот маленькое воздержание уже начинает воспитываться для упражнения в посте и молитве. Потом, может быть, больше духовности будет, и больше срок воздержания будет. Потом со временем может прийти к тому, что человек уже согласится, что хорошо человеку не прикасаться к женщине, а женщине хорошо не прикасаться к мужчине. Но пока что этого нет. И Павел пишет в 6 стихе. Впрочем, это сказано мною не как, заметьте, сказано мною как позволение, то есть разрешение в силу как бы невоздержанности и недуховности, а не как повеление. То есть это не приказ, что именно не уклоняйтесь друг от друга. Это мне был как-то задан вопрос в одной семье. Подходит ко мне верующий человек, муж, и спрашивают, Саша, ты апостола Павла уважаешь? Ну так спросил, знаете, что я почувствовал, что сейчас что-то, тут что-то такое подразумевается, непростой вопрос. А я всегда говорю, мне Павел очень нравится. Как пишет, что пишет, как глубоко пишет, мне это нравится. И он мне потом говорит, хорошо, что тебе, ты Павла уважаешь. Он правильно написал, не уклоняйтесь друг от друга. Причем, так знаете, тоном, который подразумевает только одно. Я говорю, ну да, я согласен, но там же не повеление, говорю, а позволение. Ну ты согласен, что это истина? Ну, вы понимаете, вот это для такого человека и есть истина. Вы понимаете, каждый свою истину найдет в Священном Писании. И по-своему ее будет трактовать. Так вот мы говорим, чтобы дети не рождались, то мы у верующих, с учетом того, что время последнее, не должно быть и интимных отношений между мужем и женой. Чтобы не было этих отношений, человек должен находиться на очень-очень высоком духовном уровне. Если он в этом вопросе будет на такой духовной высоте, то я вам скажу, этот человек и в пище будет, очень, будем так говорить, выборочен, очень будет, будем говорить, воздержан, то есть будет разумно питаться, будет разумный образ жизни, будет разумная речь, разумные слова, то есть уровень, такой духовный уровень подразумевает, что уже во многих вещах нужно подниматься на точно такой же уровень, не только в отношении там касаться жены или мужа, да, а и в других вопросах. Но я вам уже сказал, тут надо сначала тогда говорить о том, что нужно избегать вообще интимных отношений. И понимаете, уровень не у всех такой, чтобы люди могли воздерживаться от этого. А в приказном порядке, вы понимаете, ничего не достигнешь, наоборот, вызовешь еще больше искушения. Знаете, как люди говорят, ах, заставляют, назло сделаю. Дальше, вот смотрите, Павел пишет с 25 стиха, 1 Коринфянам 7 глава. «Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. По настоящей нужде, это, заметьте, 2000 лет тому назад было написано, за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так». Ну, в смысле, незамужней оставаться незамужней, неженатому оставаться неженатым. Соединен ли ты с женой? Ну, уже как есть, да? Не ищи развода. Остался без жены? Или она осталась без мужа в связи с какими-то обстоятельствами, или смертью, или гибелью, да? Не ищи жены. Но заметьте, пишет. Впрочем, если женишься, здесь имеется в виду, что ну, лучше не искать жену, потому что в основном то ищут, вы понимаете, по какой причине, да. Но если ты не можешь быть еще таким, и для тебя это вопрос, то он говорит, если и женишься, то не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но заметьте, он как разумно пишет. Но таковые, извините, добавлю, после того, как попробуют, будут иметь постоянную скорбь по плоти. И тогда вопрос возникает, чем же голова будет занята, когда красивая жена ходит? А мне вас жаль, Павел пишет. Вот видите, Павел жалеет людей, а кто-то, наверное, говорит, а мне тебя, Павел, жаль, да? Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Вот видите, 2000 лет тому назад было написано почти. Так что имеющие жен должны быть как не имеющие. Ну вот видите, вот если вот так, вот на таком уровне быть, да, ну тогда вопрос и с деторождением в последнее время вообще как бы и не будет иметь причины возникать. Имеющие жен должны быть как не имеющие. Дальше. И плачущие, как не плачущие. И радующиеся, как не радующиеся. И покупающие, как не приобретающие. Обратите внимание. То есть, вроде сначала, как говорится, семейные интимные отношения затрагиваются, а потом, заметьте, уже это не этого вопроса касается, а и других аспектов жизни. Плачущие, как не плачущие. Далее. Радующиеся, как не радующиеся. Что это обозначает? Ну, вот обычный человек, вот что-то потерял, потеря какая-то. Ну, естественно же, слезы, да? Но, когда люди достигают уже определенного духовного уровня, и у них уже духовное преимущество неоспоримо пред плотскими преимуществами, да, или мирскими богатствами, или какими-то там прелестями, да, то такой человек, как Иов, скажет, Бог дал, Бог взял, но плакать уже не будет. Обычный недуховный человек, вот потерял что-то, он волосы на голове рвет, кто-то даже там с окна будет выбрасываться, если деньги пропали в банке, да? Или там мало ли что произошло, с ума может сойти. Верующий, если он уже становится духовным, ну потерял, ну что? На этом жизнь не кончается, есть Бог, Бог дал, Бог взял. Если надо, Бог опять что-то даст. Каким путем? Он научился доверять Богу. Далее, вот радующиеся должны быть как не радующиеся. Вот если раньше человек, допустим, будучи мирским, вот там, ну, выиграл, там, подарок получил, ну, успех какой-то, да, вот он какую-то там материальную вещь или квартиру приобрел, или машину, или там, знаете, на моря, на океаны куда-то съездил, он радуется как ребенок. Заметьте, духовный человек этому радоваться особенно не будет. У него другие ценности и другие радости. Но когда он становится уже духовным, ну, Бог дал, спасибо, но такого восторга, такой радости, которая присуща обыкновенному мирскому плотскому человеку, у него не будет. Далее, покупающие раньше, допустим, когда покупали, тоже были такие счастливые, мне повезло, акция, радость такая, человек выражает восторг, что купил дешевую кожаную куртку. Или купил по бросовой цене спортивный немецкий какой-то горный велосипед с 20 с лишним скоростями, да? Теперь, когда он стал духовным, у него другие радости. Я победил грех. Меня уже не задевает, когда меня там кто-то цепляет и оскорбляет. Он радуется вот в этом случае. Уже действительно, как когда-то радовался за такой велосипед или за автомобиль. А уже такое, ну, надо купить, он купит. Но он приобретет эту покупку, как будто бы и не приобрел, как будто бы ничего уже не изменилось. Ну, это просто так обыденная вещь, как позавтракать. Так заметьте, чтобы жить так, чтобы имеющие жены должны были быть как не имеющие, то надо и по всем другим вопросам, заметьте, достичь какого уровня духовности. И дальше написано, и пользующиеся миром, вот все, что, как говорится, у нас есть в этой жизни, да, мы чем-то же пользуемся. И раньше радовались, а сейчас мы пользуемся, но радость у нас от других вещей. Это точно так, знаете, можно сказать, как раньше, ой, как интересно сериал, ой, серию хоть бы не пропустить, посмотрел, переживаешь и радуйся, чтобы не пропустил, да. А сегодня и не смотришь, и думаешь, чему радовался. Я пользовался, радовался. Сегодня для меня это вообще что-то такое, знаете, вот, не знаю, с пупсиками играться. Когда-то для ребенка это было, как говорится, забава интересная. А сегодня для меня это фильм, книжка, там еще что-либо такое мирское, которое не дает назидания в духовности, да, это все равно как какая-то пустышка. И почему он пишет так? «И пользующийся миром сим, как не пользующийся, ибо проходит образ мира». Где проходит? «Во мне, в нас проходит образ мира сего». А я хочу, то есть, ну, что подразумевается под этими словами, «проходит образ мира». Тогда был один образ, сегодня другой. Тот уже ушел образ мира. Я по-другому на него смотрю, у меня тут совершенно другие ценности. А я хочу, чтобы вы были без забот. Заметьте, без каких забот? Тут и жена, тут и муж, тут и интимные отношения, тут и покупки. Это же заботы, когда человек радуется от того, что он что-то купил. Почему? Потому что он заботился, что есть, что пить, во что одеться. Сердце жило этим. А и Павел пишет, а я хочу, чтобы вы были без забот. Не только в отношении интимных отношений между мужем и женой, а вообще по отношению ко всем мирским ценностям, которые нам предлагал и предлагает этот мир. Мы должны стать уже выше. Другие ценности, другие радости. И дальше он говорит, не женатый заботится о Господнем. Как угодить Господу? А женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Заметьте, какая разница? Кто о чем думает, кто чем занят. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу и телом, и духом. говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы. То есть, обратите внимание, я не хочу своей властью вас заковать в кандалы. Я не хочу при помощи закона заставить вас, а просто говорю, просто объясняю, для чего. Для вашей же пользы. Если вникнете, если задумаетесь, если будете возрастать и будет образ мира сего проходить, да, то вы поймете, что польза в этом совете великая. Значит, я говорю вам это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Дальше. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен, обратите внимание, как сказано, будучи властен, имеет власть в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, то есть, обратите внимание, девственность, неоскверненность плотскую, да, тот хорошо поступает. Теперь смотрите, как сказано. Посему выдающий замуж свою девицу, если считает, что надо, поступает хорошо. А не выдающий поступает лучше. Ну а девице самой как? Лучше, хуже. Это уже зависит от воспитания и отношений с родителями, с отцом. Дальше. Жена связана законом, доколе жив муж. И если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. 40 стих. Но она блаженнее, если останется так по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия. Это мы прочитали, первая глава, первое послание Коринфянам, 7 глава, с 25 по 40 стихи. Как видите, да, вопрос, я напомню, да, должны ли в последнее время верующие рожать детей? Ну, говоря для духовных, вроде бы не должны. Но духовные, которые действительно духовные, они сами к этому созрели и сами, будем говорить, воздерживаются. То есть для них это уже, ну, не то, без чего нельзя жить. Но люди разные. Имеют разные дарования, разное духовное состояние, и для кого-то это просто необходимость жизни. Поэтому, если для кого-то во избежание блуда необходимо иметь мужа или жену, вы сами понимаете, будут интимные отношения. Будут интимные отношения, будут и дети. Мы можем объяснять и говорить, что, ну, вы понимаете, ну, дети, они же рождаются на страдания. Вы знаете, они на вас будут смотреть, не совсем вас понимая. Или будут иметь такое внутри ощущение, чего вы к нам пристали. Для них это еще не закон, как для некоторых духовных людей. Далее. Я уже говорил вам, что человек должен возрастать духовно. Человек должен рождаться свыше. И у каждого рождения свыше происходит на его индивидуальном уровне. Вот кто достиг до такого состояния, что уже без этого не может, вот он уже отошел, умер для этого, да? Да, для него вот такая, такой уровень духовности, вот такая уже ответственность. Для такого человека это может быть уже и, будем говорить, закон, ну, по которому он там, ну, сказать, будет отвечать, не будет отвечать, но тем не менее, есть хорошо, есть не очень хорошо, да? То есть, ну, этот человек уже может делать осознанный выбор между тем, иметь интимные отношения или не иметь. Он дорос и несет в какой-то степени уже ответственность. Я почему-то говорю осторожно, вы понимаете, это не украл, это не убил. Это не обманул, это не проехался за чужой счет. Это человек скажет, моя жена, или жена скажет, это мой муж, и кто вправе вообще, ну там, быть третьим, да, третий лишний. Но я говорю, с такого человека может будет какой-то спрос. Ну, я не говорю там наказание какое-то, да, но тем не менее, спрос может быть. А с такого, для которого хотя бы не блудить, его интимные отношения с женой или жены с мужем вообще не будут поставлены как бы в обвинение. Да, конечно, настанет момент, когда, вот будем говорить, по невоздержанию, родим детей, настанут вот эти времена тяжкие, будут гонения, на глазах этих родителей, может быть, будут погибать эти дети. Может, они скажут, действительно правильно говорили, ну, раскаяние будет, вы сами понимаете, запоздалое. Может, придется увидеть смерть своих малолетних детей. Или этим детям увидеть, каких их родителей убивают. Может быть, потом и пожалеют люди. Но я хочу сказать, тут уже, как говорится, что будем сеять, то будем жать. Тут выбор у каждого человека может быть только исключительно индивидуальный. Никто не вправе никому в этом вопросе быть советником. Спросили, сказали мнение, не больше. Считает человек так, а может и он находится на таком уровне, что для него это не будет, для него это как преступление. Я вам скажу тогда, кто мы, что будем судить чужого раба? Здесь тоже мы не имеем никаких абсолютно прав. Ну, а у кого как сложится жизнь в дальнейшем, сама жизнь покажет. Думаю, что многие потом что-то поймут. Может и запоздало, ну, может это увеличит тяжесть страданий. Ну, если он останется верным, этот человек, и, может быть, и эти дети, да, я думаю, что спасутся. Но, опять-таки, я говорю, что у Бога нет одинакового для всех мерила. Кто, что, на каком уровне находится, так он должен и жить. Бог не может поставить, будем говорить, вопрос, как на экзамене учитель ученику, да, по тому уровню школы, где он еще не учился. Поэтому вопрос, я думаю, открытый, Галина, вот, который ты мне задала. Должны ли в последнее время верующие рождать детей? Лучше, конечно, как Павел говорит, не рождать. Тем более мы видим, к чему мы приближаемся. Но и кто родит, не в блуде, конечно, да, ну, я не думаю, если для этого человека такой уровень духовности приемлем, не думаю, что Бог именно это поставит ему в вину. Но страдания будут и придется, возможно, еще больше претерпеть, глядя и видя, что может быть с их детьми, да и с ними самими, в связи с детьми. И учитывая еще и то, что какая сегодня жизнь, да, какая мораль, какие дети вырастают, сколько, я буду говорить, сегодня препятствий, чтобы ребенка правильно воспитать, сколько искушений сегодня, да, это тоже фактор в пользу того, что лучше бы, конечно, не иметь. Но вы поймите правильно, жизнь она такая, вот скажи кому-нибудь, и тебе зададут вопрос, а ты своих имеешь? Имеешь, вот и все. Ну, можно сказать, ну, это было раньше, сейчас уже, а может, и Игорь, и сейчас так будет. Пока мы думаем, что вот-вот, оно опять, может, еще 100 лет будет. Ну, вот видите, и разговор, к чему мы приводим, да? Действительно, это вопрос совести каждого человека. В блуде, конечно, нельзя быть, в блуде нельзя рождать, в гражданских браках это, как говорится, извините, но это преступление, да, но законный брак, тут уже никто не вправе никому ничего навязывать. Так, я думаю, что ответил на этот вопрос. Следующий вопрос. Я вот не знаю, Сергей, который мне когда-то задал вопрос такой, есть он сегодня или нет. Я просто некогда мне смотреть в чате, да? Но вот он написал следующий вопрос. Здравствуйте, Александр. Вы не могли бы разобрать 19 главу Исаии? Это глава пророчества о Египте. Мне сказали, что это глава о последнем времени, и что Египет – это Россия. Как вы считаете, так это или нет? Вот я, знаете, как говорится, целую главу разбирать, да, надо. Вот не знаю, есть или нет этот Сергей, чтобы рассказывать, хотя вопрос вроде задал, да, Сергей, но надо ответить. Ну, я вкратце пробегусь, конечно, так все объяснять каждое слово, тем более в том разрезе, как вопрос стоит, что Египет – это Россия, да. Я просто пробегусь по этой главе, чтобы вы поняли, что Египет и Россия вместе тут лепить что-то, да, тут будет больше нестыковок, чем кто-то думает, что есть какие-то стыковки. Ну, я имею в виду между тем, что пророчество о Египте – это пророчество о России. Вы знаете, любителей толковать Библию очень много, и, вы знаете, иногда там князь Роша Мишеха и Фуалов вспоминают, и вот Роша, это Раша, Россия там, и опять туда же, опять чем, кто это докажет. Вы знаете, таких точных указаний, чтобы вот сказать, что это так вот, действительно Россия, я думаю, что нет. Ну, если у кого есть, пусть озвучит, и мне было бы интересно самому услышать, да, вот такое объяснение. Но я пробегусь по этой главе, просто уж, коль вопрос был задан, да, я все-таки должен отвечать на все вопросы. Поэтому я пробегусь по этой главе, да, и попытаюсь кое-что сказать. Значит, еще раз вопрос. Вы не могли бы разобрать 19 главу Исаии? Это пророчество о Египте. Мне сказали, то есть Сергей пишет, что это не то, что он понимает, но так сказали, что это глава последнего времени, что Египет – это Россия. Так или не так? Ну, первое, что я хочу сказать. Я имел счастье или несчастье, не знаю, как сказать, в общем, имел счастье быть в такой церкви, где действительно вот это пророчество именно так и рассматривали. Мне просто интересно, этому Сергею сказали не с этой ли церкви, которая называлась и называется «Верные свободные адвентисты седьмого дня», «Верный остаток», самый что ни на есть вернейший. Так вот, мне было счастье быть там, и было счастье быть вытуренным оттуда. Так вот, там прямо вот так и говорили, пророчество о Египте, только там не о России говорили, а, значит, говорили о Советском Союзе, об атеистической системе, то есть социалистический лагерь, где атеизм был, будем говорить, в основе как бы государственной идеологии. То есть не о России там шла речь, а именно о социалистической системе, о коммунистической идеологической системе атеистической. Но, видите, СССР не стало, теперь вот Россия, ну, знаете, как правопреемник. Все, что было к Советскому Союзу, теперь переходит на Россию. Если говорить, что это Россия, ну вот я сейчас буду что-то читать, а вы, как говорится, и буду, ну, задавать вопросы, насколько это все хотя бы, так будем говорить, подходило, да? Вы сами будете видеть. Значит, читаю эту главу. Пророчество о Египте. Это с 1 стиха по 25. Пророчество о Египте. «Вот Господь воссидит на облаке легком и грядет в Египет. И потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем». Ну вот, если говорить, вот потрясутся от лица, то есть Господь грядет в Египет, то есть идет с какой-то такой, будем говорить, не очень приятной миссией. Ну, в Египет, это вот Советский Союз, атеизм, вот раньше, как объясняли, вот поэтому Господь вот произведет кары, Бог докажет свою правоту, вот разрушится Советский Союз, многие так и говорили, да? Ну, хорошо, вот я говорю, вот разрушился Советский Союз. Думали, что, вот атеизма не будет, будет теперь религия, вера, христианство будет чистое, да? Так я вам хочу сказать, исходя из своего опыта, в советское время Египет, этот, или как говорят, этот, эта безбожная система выполняла роль щуки, чтобы карась не дремал. Верующие были похожи на верующих. Кто был верующий, так это были верующие. Они понимали, на что идут и что может им грозить в связи с тем, что они стали верующими. Это и КГБ, это и проработки на работе, это и в комсомоле проблемы, это где хочешь проблемы, это учиться нельзя было, высшее образование нельзя было получить. Так вот, ну типа говорили, вот развалится, вот как по пророчеству, и вот будет тогда свобода. Вот она свобода. Гомосексуализм. Голубые, фиолетовые приходят, законы подобные, да? Теперь смотрите, на что христианство похоже сегодня. То есть, идолы египетские потрясутся, типа безбожие, там этот... Теория эволюции Дарвина, да, вот они идолы, все разрушится, докажут, что Бог есть. Я вам хочу сказать, на Западе кому-нибудь этот Бог нужен? Той же Америке нужен? Я не говорю про тех отдельно искренних верующих. А в общем, выхолостившаяся религия на манер американской идеологии. И я это к чему говорю, что вот потрясутся идолы египетские, безбожные. Сердце Египта растает в нем. Вооружу египтян против египтян. Ну, кто-то говорит, вот сейчас уже, вот вроде, ну, есть. А я вам хочу сказать, а разве во всем мире это не происходит? Народ на народ, царство на царство, это только в России, ну, если это к России относить. Или кто-то говорит, ну, вот когда СССР разваливался, вот эти республики, началась война, там, Прибалтика, Россия, там, еще где-то, там... Нагорный Карабах, там Азербайджан, Армения, да, там где-то в Средней Азии, да. Я говорю, так это продолжается везде. Далее, если говорить о том, что вот Бог грядет именно в Россию, там или в бывший Советский Союз, типа там грех, а на Западе нету, так я вам хочу сказать, тут на Западе его еще больше. Вопрос, чего ж тогда Бог туда не грядет, а сюда грядет. Кстати, я ни разу, так я вам честно скажу, чем сегодня вот молодежь занимается, пьет эти всякие энергетические напитки, курит анашу, там, да, колется, извините, бахается, как говорят, там, сексом занимаются. Я говорю, лучше бы пели «Звейтесь кострами синие ночи, мы пионеры дети рабочих». Лучше бы металлолом собирали, я говорю, и пионерские галстуки носили. Я за это, в сравнении с тем, что сегодня, вы понимаете, я не за коммунизм. Я не за безбожие. Но в сравнении, что сегодня творится, я говорю, лучше бы металлолом собирали и макулатуру сносили. Вооружу египтян против египтян. Будут сражаться брат против брата, друг против друга, город с городом, царство с царством. И дух Египта изнеможет в нем, ну, как бы сам в себе. И разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и к чародеям. Ну, кто-то говорит, там, вот, да, вот появилось, смотрите, сколько колдуны, ворожей пошли, экстрасенсы, и там шаманы, и что хочешь. Я говорю, а что, на Западе этого нет? Это я для чего делаю такие сравнения? Вот, просто я слышал, как объясняют это, да? Говорю, а на Западе нет, так это оттуда и пришло, если уж на то пошло. И к вызывающим мертвым, и к гадателям. Далее, предам египтян в руку властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваох. Ну, кто-то говорит, ну, так кто это? Ну, Сталин, наверное. Вот властитель жестокий, свирепый царь будет господствовать. Так я говорю, после того царя в том же Советском Союзе, после Сталина, вы знаете, сколько еще было генсеков всяких хороших, ну, как говорят, на фоне Сталина, да? Тут вроде как бы вот Адам, чтобы ну, окончательно разрушить. А ведь тот, который разрушил, у нас был Горбачев, ну со Сталиным вроде как бы и не совсем его сравнить. Не сказать, что свирепый царь или жестокий властитель. Дальше. Истощатся воды в море, река иссякнет, высохнет. Ну это так, знаете, как объясняли по поводу этого, что воды, море, река – это учение. Учение безбожное, оно иссякнет, наука доказывает, что Бог есть, атеизм исчезнет. Так я говорю, атеизм, обратите внимание, он на Западе сидит. все верующие, все ученые, в основном, которые там придерживаются чего-то, я не говорю про всех ученых, да, но основная масса — теория эволюции у них. Вот посмотрите, где что, кто что объясняет, так объясняет, сколько там миллионов лет, то-то было, то-то, как там где-то кто-то с воды вылазил на четвереньках, будучи пьяным, и потом превратился в обезьяну, а потом в человека. Это вот объясняют, истощаться воды, то есть учение, атеистическое разрушится, скудеют реки, каналы обмелеют, высохнут, ну и дальше все посеянное при реке, то есть все, что связано с этим учением, теория коммунизма, все засохнет, тут дальше и рыба, ну рыба же в воде, это люди, ну я вам просто хочу сказать, тут можно толковать такого, чего хочешь, натолкуешь. Ну, типа, и вот и рыбы не будет, восплачивают рыбаки, а рыбаки кто? Это вот генсеки, там эти партийные деятели. Честно вам скажу, что, знаете, вот когда сидишь, вот так вот толкуешь, здесь столько всего, будем говорить, можно натолковать, что потом у самого голова закружится. Так вот, восплачивают рыбаки, возрыдают все, бросающие уду в реку и ставящие сети в воде, упадут уныние, типа, в атеизм никто не идет, это так объясняли. И будут смущения, обрабатывающие лен и ткачи белых полотен, то есть, кто хотел там советскую мораль, этот лен, чистота, белые полотна, это нравственность, тут такое вот объяснение, что вот они будут в смущении, что говорили о морали коммунистической, а теперь вот никто не идет, все побросали партийные билеты. Будут сокрушены сети, пропаганда атеистическая. В общем, я просто это говорю так, знаете, я прошел эту школу, и, знаете, там можно и рехнуться, такого всего понаслушиваешься. Дальше пишется, так обезумели князья цианские, ну, это как бы такие, типа, партийные деятели. Совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону, я сын мудрецов, сын царей древних? Где они, где твои мудрецы? То есть, где сегодня генсеки? Ну, их нету, да, вроде как бы исполнилось. Так я говорю, да на Западе, где те, которые раньше что-то говорили? Они на том же кладбище лежат. Обезумели князья цианские, обманулись князья мемфисские, совратил Египет с пути, и совратил Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. Ну, это вот такое объяснение, но опять к России, как это сегодня применять, когда она не атеистическая. Это вот объясняли про Советский Союз, про систему социализма. К России, как это применить, так Россия вроде стала наоборот сейчас верующая. Если уж на то пошло. Это я к тому говорю, что вы понимаете, вот кто-то так вот считает. Да, ну, знаете, можно какое-то слово найти, что хочешь сказать, объяснить. Послал Господь в него, то есть в Египет, дух опьянения. И Египет ввели в заблуждение, и Египет, как пьяный, бродит по блевотине своей. Я говорю, Египет, а западные страны, а Америка, а разврат, а вообще, что устранена вообще всякая мораль, а религия какая выхолостившаяся. Я это к тому говорю, что это, знаете, говорят, бабка надвое гадала. Не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. Там было объяснение, голова это пророк, хвост лжепророк, там, ну что-то такое. В тот день египтяне, вот это самое главное, к чему подходит, да, вот как толковали. В тот день египтяне, то есть это вот атеисты, атеистическая система, в тот день египтяне будут подобны женщинам. И вострепещут и убоятся движение руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них. И теперь вот смотрите, вот как же Господь Саваоф поднимет руку на них, как бы. Они будут как женщины, не как мужчины, не как воины, а как, знаете, вот женщина, которая боится всего, да? Как он поднимет на них руку? Земля Иудина, это вот эта церковь, в которой я имел счастье быть, да? Вот они называли, это мы, земля Иудина. Она сделается ужасом для Египта. Ну, можете представить, Церковь станет ужасом для Египта. Эта церковь сидела всю жизнь в подполье. Она оттуда не вылазила. И начали, они говорили, вот кончится перестройка, будет свобода, и тогда наша земля Иудина, наша церковь будет последнюю весть всему миру нести. Она до сих пор сидит в подполье. Говорят, спрашивают, почему? Они говорят, они дали свободу специально, чтобы мы себя засветили, а потом нас, как говорится, зафиксируют и уничтожат. А мы же, говорят, мудрые. Они так и сидят в подполье. Так вот, земля Иудина, обратите внимание, речь идет о церкви. Вот земля Иудина символизирует как бы народ Божий, истинный Израиль. И вот истинный Израиль, а та церковь, которая претендовала быть этим Израилем, я вам хочу сказать, это я иногда повторял слова этого Лютера, если есть где преисподняя, вот в Риме, а я говорил, я в Риме не был, я говорю, это здесь, где я был, имел счастье быть. Земля Иудина, то есть народ Божий, сделался ужасом для Египта. Но если говорить о том, что народ Божий последнего времени это 144 тысячи, то я задаю вопрос. Ну, для Египта, это вот именно для России или для Советского Союза? Да я говорю, да Советский Союз вообще, как говорится, там, или система социализма, ни в каком ужасе и трепете сроду не было от этой церкви, которая всю жизнь сидела в подполье. Если будет ужас от народа Божьего по всей земле, то это будет от 144 тысяч. Но почему тогда 144 тысячи будут ужасом для Египта, а не будут для Вавилона, как мы читаем в Откровении? Кто вспомнит о ней, имеется в виду о земле Иудиной, тот затрепещет от определения Господа Саваофа. Но если вы говорите уже про 144 тысячи, да, вот земля Иудина, или как бы вот небесный духовный Иерусалим, да, то он будет ужасом для всей планеты. Но опять-таки, ужасом в каком плане? Не в физическом. Да, они будут обладать истиной, которой никто не сможет противостоять. Да, их слово будет как закон царский, закон Бога. Таким людям не закрыть рот. Это люди не будут бояться, но они не будут ужасом для России. Если уж так говорить, то сегодня Россия, какая бы она ни была, но я хочу сказать, что она единственный, наверное, оплот морали в христианском мире. Здесь еще хотя бы брекаются, хотя уже там, я говорю, насколько брекаются, насколько в это болото западной цивилизации залезли, но еще, как говорится, не с головой нырнули. Поэтому говорить, что это именно вот Россия, ну, я вам скажу, тут очень-очень много нестыковок. Дальше. В тот день 5 городов в земле египетской, это как бы вот так в России, да, если говорить, будут говорить языком ханаанским. Ну, язык ханаанский – это язык Авраама, Исаака, Иакова. То есть языком ханаанским, то есть духовным языком, языком духовно возрожденных людей. Вот 5 городов в России будут, я так уже будем говорить, сначала говорили в Советском Союзе, Советского Союза нет. Где эти 5 городов, которые говорили языком ханаанским, никто не знает. Ну, объясняли, 5, не 5. Ну, знаете, есть теории. Один назовется городом Солнца. Кто-то, я слышал, вспоминает. В Литве есть город Шауляй, город Солнца. Кто-то там Виссариона преподобного вспоминает. Тоже что-то там с Солнцем вроде как бы, да? Да ведь толком никто нигде вот так не объяснит. Ну, я тоже не объясню, я не могу сказать точно, к какому это времени относится, да, вот, или к какой стране. Вот берется Египет, и я говорю, более всего вероятно, что это по тому времени, да, вот, когда было это пророчество, что-то подобное и происходило, да. Ну, сказать вот точно, сами понимаете, как надо знать историю, да и кто ее сегодня толком знает, если уж на то пошло. Каждый, как считает нужным, так ту историю и пишет. Поэтому я говорю, это тоже все настолько относительно, что трудно с этим будет согласиться. Так вот, 5 городов земли египетской будут говорить языком ханаанским. То есть будут, ну, говорить языком Иуды, языком народа Божьего, да, и клясться Господом Саофом, то есть что Бог станет для них ихним Богом. Один назовется городом Солнца. Вот если это Россия, вот давайте 5 городов, а теперь один, и буду говорить языком ханаанским. Каким ханаанским, да, и вот что за язык, я даже сейчас вообще говорю, покажите церковь, которая была бы землей Иудиной настоящей, истинным Израилем, и говорила бы на языке ханаанском. Сами понимаете, можно долго гадать, но реально показать и сказать что-то никто не сможет. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской. Ну вот кто-то имеет такую склонность, что вот Россия будет действительно оплотом морали, вот тут, ну кто-то там связывает это с понятиями русской православной церкви, что Москва, там это Третий Рим, допустим, почему воюют с Россией, потому что оплот христианства. Ну, некоторые так это понимают. Но я в чем-то могу согласиться, потому что действительно та амораль, которая на Западе идет на восток, на Россию, на славянские народы, то я говорю, конечно. Тогда можно сказать, что в России жертвенник Господа. Но если вообще говорить, что такое жертвенник Господа и в России, посмотреть на тот разброд людей, на ту бездуховность, ну нельзя же сказать, что там если есть некоторые духовные люди, то это Россия прямо чуть ли не пуп земной. Сами понимаете. И будет он, то есть Господь, будет он знамением и свидетель, или жертвенник этот, будет он знамением и свидетельством о Господе Саофе, значит, все-таки жертвенник, в земле египетской, потому что они воззовут, то есть египтяне, ко Господу по причине притеснителей. Ну, вот видите, как можно сегодня говорить, вот санкции Запада, вот они воззовут Господу, но опять-таки к Господу кто сегодня взывает? Кто к доллару взывает, кто доллары скупает, кто евро скупает, кто за границу выезжает, кто туда вклады перенес, у кого их заблокировали, кто назад хочет забрать. Тут, сами понимаете, к Господу взывают. Господь явит себя в Египте. В России вроде, да? И египтяне, то есть вроде бы россияне, в тот день познают Господа. А другие народы, что не познают, если 144 тысячи по всей земле будет, принесут жертвы и дары, дадут обеты Господу и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Это как бы так, знаете, вот было описание, а теперь как бы возвращается назад и в общем говорится, поразит сначала вот это идол египетский, земля будет потрясена, а потом исцелит, что они обратятся к Господу, да. Так если уж так говорить, вроде атеизм был в Советском Союзе, а морали-то было намного больше, чем за границей. Кто жил в те времена, те знает. Ну, я не говорю там про все, что все было идеально. Но в сравнении с тем, что сегодня творится, так там, я говорю, советские песни мирские сегодня иногда более духовно выглядят, чем христианские. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога. Ну, это так вот говорили, типа из Советского Союза, который обратится к Господу. А вот как обратился, вы видите, да? Сколько лет прошло с момента перестройки, страну разграбили, да? А потом будет проповедь с России, там, в Ассирию, это типа Вавилон объясняли. Будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию. И египтяне вместе с ассирианами будут служить Господу. Ну, такое пророчество, вроде все египтяне, все ассирияне, все вавилоняне, все россияне будут служить Господу. Читаем по Библии, там вы сами понимаете, насколько это все далеко не так. Много званых, но мало избранных. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли. То есть и Египет, и Ассирия вроде к Богу обратится, Израиль будет третьим. И дальше написано, благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря, благословен народ мой египтяне, это россияне, народ мой уже. Вот видите, ну кому-то это может подойти, вот кто понимает, что вот русская православная церковь, вот это самый оплот, что ни на есть на земле духовности. Опять-таки, я не могу сказать, что там нету духовных людей, есть, но если говорить вообще про православных, ну, вы сами понимаете, основная масса, как и везде, людей придут, я не хочу никого там обижать, оскорблять, это везде, основная масса людей, это просто прихожане, пришли, ушли, особенно ни о чем не задумавшись. Так вот, благословен народ мой египтяне. Тут получается уже не Израиль. Народ мой египтяне. Далее. Дело рук моих ассирияне. И наследие мое Израиль. Так вроде как будто так получается, что Израиль тоже придет туда, в Египет. Или в Россию. Сами понимаете, можно тут натолковать 7 мешков и толком ничего не разобраться. И я извиняюсь, Сергей, я объяснить эту главу, как бы, вот именно вот так, знаете, для того, чтобы объяснить, надо объяснить каждый стих, чтобы не было противоречий, чтобы оно действительно все совпадало. Но здесь сказано конкретно про Египет, конкретно про какие-то события, да. Что это про Россию, я думаю, Сергей, вы понимаете, насколько это может быть, чье-то предвзятое мнение. Я не могу сказать, что да, это про Россию, или даже про тот Советский Союз. Что-то выхватил, может быть, и можно было бы туда, как говорится, присоединить к этому объяснению. Но другие стихи будут противоречить. Поэтому сказать, что вот так надо понимать, я не берусь. И сказать, что это Россия, сомневаюсь. Я обычно, когда задают люди такие вопросы, я говорю, пожалуйста, объясните вы. Вот человек объясняет, а я говорю, вот вы так сказали, а куда вот это дальше стих, а вот это слово, как это объяснить? Понимаете, и начинается круговерть. Я задаю вопросы просто для себя. Если человек понимает, я слежу внимательно за текстом и, как говорится, к этому объяснению подставляю вот предыдущие, последующие стихи, слова. Говорю, как это объяснить в связи с тем, что в этой главе как бы идет речь об этом. Человек начинает крутиться. Если человек умный, он сам поймет, скажет, извините, наверное, тут что-то не так. Если человек глупый, он начинает упираться, все равно это Россия там или еще кто-то, да, Я выслушал, я просто понял. Нестыковок полно, и поэтому задаю вопросы для того, чтобы и самому разобраться, и человека подтолкнуть на размышление, что не все так стыкуется, не все так гладко и складно, как иногда бывает, кажется. Дальше. Следующий вопрос. Вопрос Маргариты из Португалии. Она пишет следующее. Саша, объясни, пожалуйста, выражение. Не вари козленка в молоке матери его. У Маргариты есть еще один вопрос, но я его пока не буду трогать, да? Она пишет, пожалуйста, давай разберем 19 главу книги Судей. Трудна для понимания, какое назидание для нас. Я этот вопрос второй пока не буду трогать. Вот, я на первый вопрос отвечу. Не вари козленка в молоке матери его. Что это обозначает? Я прочитаю, где это написано. Написано не в одном месте, я одно место прочитаю. Исход, 23 глава, 19 стих. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Я смотрел так и выше, и ниже, так, чтобы, хотя бы было понятно, может быть, какая-то взаимосвязь между стихами выше и ниже стоит. В отрыве от всего, как, будем говорить, одно из каких-то таких божьих утверждений. «Не вари козленка в молоке матери его». Что я могу сказать по поводу этого стиха? Я вам прочитаю сейчас некоторые другие библейские стихи, которые... я думаю, что отражают именно эту мысль. Значит, первое место, Луки, 5 глава, с 36 по 38 стихи. «При сём сказал им притчу. Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое». Вы понимаете, о чем речь идет, да? Что такое вино молодое? что такое мехи новые и мехи старые. Ну, буквально, если взять, мехи делали из животных шкур, да, кожаные мехи были. Знаете, что кожа имеет такую способность, там, на солнце пересыхает, на морозе, если зимой, там, тоже высыхает и трескается. То есть она становится менее эластичная, более способна трескаться, потом разламываться, ну, быть дырявой, да. Так вот, молодое вино, это вино, которое играет, это которое бродит, которое, если налить его в мехи старые, которые уже не имеют возможности расширяться, да, растягиваться, молодое вино, ну, разрывает эти мехи. Так, как говорят иногда, поставил кто-то вино делать, там, закрыл, слышу взрыв такой, это все, крышка взлетела, пробка в потолок, там все обрызгано, да. Мысль какая, что я хочу этим сказать. Вот смотрите, ветхая одежда, то есть уже, как говорится, давно, которую носили, да. Далее, новая одежда. Теперь, почему, отодрав от новой одежды, ну, как бы крепкий лоскут материала, да, если ее пришить к ветхой одежде, то отдерет. Ну, действительно, там уже ветхая одежда, и уже, знаете, как говорится, легко отдирается, уже, как говорится, разлазится эта материя, да, на этой ветхой одежде. Поэтому новую материю, заплату, нельзя на старую ветхую одежду в качестве заплаты представлять, да? Потому что раздерет и будет еще, как говорится, больше дыра. И вот смотрите, новое вино не вливают в мехи ветхие. Почему? Иначе молодое вино прорвет мехи. Что это обозначает, вот эта притча? Ну, я вам пример такой приведу. Вот когда вот человек прошел какую-то определенную школу церковную, да, вот у него вложили, вот он в этой истине пребывает, он ей верит, у него уже сознание сформировалось определенное, вот это хорошо, вот это плохо, вот это не так, вот это так, вот это так, то есть каким-то каноном человека обучили. Вот он длительное время в этом и пребывает. Ну, для примера приведу, вот католическая церковь, вот так было поставлено, 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 вот они и одежды ветхие, да, вот и мехи старые, как говорится, традиционная церковь, традиционное учение, из поколения в поколение это вкладывали, появляется новое вино, лютер появляется. Начинаем следовать Писание, говорит, слушайте, вот так написано, почему у нас вот так? Заметьте, те люди, которые сравниваются с ветхой одеждой, они не могут эту новую заплату к себе прилепить, приставить. Разрывается. Не вкладывается, не соглашаются. Протестуют католики, что это за ересь. Учение. Если вдруг Лютер начинает говорить о вере, о живой вере во Христа, чему не учили, опять не укладывается новое вино, рвутся мозги, не переваривает сознание, возмущение, недовольство, смерть еретикам. Или, допустим, вот мы привыкли, я говорю так понимать, вот надо вечерю совершать. Я не хочу там себя с большим реформатором сравнивать, да, там, ну, читаю, вот открывается, вот и говори все. Без всяких там намеков на какую-то миссию свою особую, да? Но я говорю, оказывается, ведь вечеря. Сие творите в мое воспоминание, то есть ломайте тело свое, как это делал Христос со своим телом. А все ж привыкли, что в вечере надо буквально участвовать. Буквально надо брать в рот, прижмурить глаза, опускать голову, вспоминать страдания Христа на кресте, на Голгофском там, да? И чувствовать, как Христос там вошел, растворился. Как, кто это чувствует? Да никто никогда этого не объяснит. И вот таким образом мы причащаемся, то есть соединяемся со Христом. Вдруг я начинаю говорить, слушайте, не надо себе ничего внушать. Если мы не берем и тело свое не ломаем, как надо, по примеру Христа в его воспоминаниях, то эта вечеря чистейшей воды обряд. Ни больше, ни меньше. Мы же любви так и никогда и не научились, потому что обряд, буква убивает, он не животворит. Дух животворит, смысл какого-то обряда. Кто-то говорит, Саша против вечери. Я говорю, если мы крестимся, и в крещении мы обещали умерщвлять свою греховную природу, мы крестились в смерть Иисуса, в смерть для греха. Если мы крестились, но не умираем для греха, наше крещение фактически ровным счетом ничего не стоит. Саша против крещения. Я не против крещения, я не против вечери, я не против субботы, но я против вечери без того, что мы в воспоминании Христа каждый день, если мы не ломаем свою плоть, то я против такой вечери. Она бессмысленна, как и еврейское обрезание, которое не понимали, что надо обрезать. Это был обряд, но обрезать надо было сердце, уши надо было, язык надо было обрезать. Они занимались чем-то другим. Так вот, смотрите, молодое вино, старое вино, старое учение, новое учение. Далее, вино как бы в мехах. Так вот, смотрите, если вино старое уже не бродит, нету движения, нету роста, нету развития, то и в старых мехах оно не разрывает их, не растягивает, они не лопаются и хранятся. Но если новое вино, то надо новые мехи, надо новые мозги, надо новый подход к пониманию Библии, к пониманию Бога. Со старым мышлением, старым, церковным, в котором мы привыкли быть, когда мы никогда не думали, когда наши мозги не развивались, когда мышление наше было догматичное, то есть у нас не было возможности растягивать свои мозги. Думать-то никто никого не учил. Поэтому старое вино, как говорится, там находилось, мехи не рвались, и вино такое не играло, не бродило и ума не добавляло. Извините, что так говорю, но просто, чтобы было понятно. Появляются новые мехи, извиняюсь, вино, старые мехи начинают рваться. Появляется Иоанн Креститель, появляется Христос, появляется новый взгляд на истину, фарисейские мехи начинают рваться. Их начинает бесить, они начинают злиться, они строят планы, как бы убить. То есть, заметьте, не вмещаете, ну, слова Христа помните, сегодня что говорю, вы не можете уразуметь. Вы не можете вместить, мехи это старые, склад ума то старый. Теперь еще место одно хочу прочитать вам. Значит, Филиппийцам 3 глава с 8 по 15 стих. «Да и все почитают тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса». Обратите внимание, Павел пишет, превосходство христианской жизни в чем? В постоянном познании, непрекращающемся, познании Христа Иисуса. И заметьте, все, что раньше я считал важным, то учение, будем говорить такое застойное, да, фарисейское, и то, что я фарисей, и там по плоти, по закону Моисееву я там непорочный, да, все то на фоне нового познания, на фоне нового вина, я считаю тщетою, потому что то все разрывается, все познания обновляются, склад ума меняется. И дальше Павел говорит, для него, то есть для Христа, я от всего отказался от этого и почитаю все за ссор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона. Вот заметьте, закон не имеет тенденции к развитию. Это ветхие мехи. Они никогда не растягиваются. Я даже сказал бы, это глиняные кувшины, которые вообще не поддаются никакой растяжке. Это называется своя праведность, законченная, как я говорю, да? Я хочу найтись в нем во Христе не со своей законченной праведностью, которая подобна глиняному горшку, который уже не растягивается, но с той, которую через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Заметьте, а вера – это есть новые мехи, свежая кожа, способная к растяжению. Почему? Мозги растягиваются, склад ума улучшается, да? Сообразительность улучшается. Вера – это, заметьте, развитие. Закон – это догма. Закон – это глиняный сосуд, не поддающийся расширению, а вера – это мехи, новенькие, свеженькие, способные к растяжению, да? И дальше. Чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. То есть, заметьте, вот он, родившийся козленок. Вот, будем так говорить, коза, которая родила этого козленка. В данном случае, извините, это не то, что толкование, это такое, будем говорить, образное сравнение. Фарисейство, в котором вырос, родился и воспитался Павел, коза. Вот, встреча со Христом и то, что ему открылось, превосходство в познании Христа Иисуса, это козленок. Варить козленка в молоке матери, да, то есть, вы понимаете, да, что обозначает, ну, как бы молоко, молочная пища, так будем говорить. Новый плод, новое развитие, новая мысль, новые мехи, старая пища, старые познания, старые взгляды, убеждения, они не смогут вот это все понять, а там не уложится, там не будет, будем говорить, в сознании такого человека не будет гармонии. Истина, она прогрессивна. Человек должен постоянно возрастать. Варить козленка в молоке матери, я уже сказал, молоко – это молочная как бы пища. Это застой. Это болото и лужи. Это отсутствие роста, отсутствие развития. Другими словами, что можно сказать? Потомка, ну, рожденный ребенок – это как бы потомок, да? Потомка нельзя удерживать, чтобы он обязательно был на уровне родителей. Вот наши родители были такие, вот и я не буду развиваться. На уровне, ну если не родитель, может быть старшего поколения, как фарисеи говорили. Мы дети Авраама, отец наш Авраам, мы ученики Моисея, а сего мы не знаем. А чего же вы не знаете сего? Потому что вы ученики Моисея. Потому что мехи старые, потому что развития ума нету. И тут вы слышите что-то такое неудобовразумительное, вы возмущаетесь. Нет, этого нам не надо. То есть, другими словами, если бы тот же Павел опять начал вариться в молоке фарисейства, он не был бы тем Павлом, тем апостолом, которого мы знаем вот по Писанию. То есть, прошлое надо воспринимать. И как пишет Павел, забывая заднее, то есть в этом не надо вариться. Забывая заднее, нужно простираться постоянно вперед, к более высшему духовному состоянию. Поэтому козленок, это новое, будем говорить, поколение, да, козленок новорожденный не должен вариться, будем говорить, в соку собственной матери. Я это не к тому, что не надо опыт перенимать, да, мы должны перенять все от родителей, от того, что было раньше нам известно, но на этом не надо останавливаться. Есть, извините, будем, я уже так скажу, другое варево. Вариться мы должны в другом соку, в новом соку, или так вот говоря языком притчи, которую я вам прочитал, в новом вине, а не в молоке своих родителей или прародителей. Ну, для примера, что еще хочу сказать. Ну, кто меня слушает, опять-таки, я это не к тому, что вот что-то хочу сказать о себе, да. Ну, я говорю, вот кто меня слушает? Вот сейчас попробуйте повариться в том молоке той церкви, где вы когда-то были. Я уже не раз говорил, что я порчу навел. Ну, не в буквальном смысле, не подумайте, что я тут что-то с этим делом имею, да. Ну, я просто говорю, что после того, что вы услышали, там, ну, насколько поняли, не поняли, но все равно что-то изменилось в сознании. Уже новое вино и в старые мехи, в старые традиции оно не влазит. Я не говорю, что надо церковь отмести, не надо слушать. Нет, мы должны перенять опыт всех своих, будем говорить, духовных предшественников. Все, что хорошее, оно, как говорится, никуда не может деться. Это багаж, накопленный Богом в народе Божьем. Но каждый день Бог дает день, Бог дает и пищу. Новые ситуации, новые проблемы, исполнение новых пророчеств. Нужно новое какое-то знание. Жить застывшим мозгом или умом, в котором мы когда-то родились, и не развиваться, а в церкви именно этому и не учат людей. Это называется варить козленка в молоке матери своей. Извините, бульон-то старый. Мы должны двигаться вперед. Ну, такое мое мнение по поводу вот этого стиха. Ну, я на этом буду сегодня заканчивать. Уже достаточно мы пообщались на сегодня. Поэтому всего хорошего. Божьих вам благословений. И до следующей встречи, которая у нас произойдет завтра. Как всегда, вы время знаете. Оставайтесь с Богом.